Apostles' Creed, 1. Различным аспектам христианства христианские деноминации придают не одинаковое значение. Одни традиционно уделяют главное внимание богослужению, другие делают упор на учение и истину. Третьи подчеркивают необходимость добрых дел и активного участия в общественной жизни. Кто-то считает первостепенно важным единство верующих, а кто-то особое значение придает насыщенной и деятельной христианской жизни. И важно все вышеперечисленное. Но есть одна основополагающая, объединяющая реальность, которую многие христиане упускают из вида. Это источник всех благ в теле Христовом. Тот, кто вдохновляет и наделяет нас силой. Он всегда рядом с нами и неустанно трудится, прилагая к нам спасение. Он – источник жизни и сама наша жизнь. Это никто иной, как Святой Божий Дух. 2. Это четвертый урок из серии «Апостольский символ веры». Мы озаглавили его «Святой Дух», поскольку он посвящен той части вероизложения, которая говорит о Святом Духе, третьей личности нашего триединого Бога. Апостольский символ веры провозглашает однозначно: «Верую во Святого Духа». Святой Дух упоминается в вероисповедании еще один раз, там, где говорится о зачатии Иисуса в чреве Марии, «во чреве Марии от Святого Духа». Как видим, в вероисповедании о Святом Духе сказано не так уж много, во всяком случае, на первый взгляд. На самом же деле, здесь подразумевается множество важных истин, которые на протяжении истории играли для верующих ключевую роль. 4. Разговор о Святом Духе мы поведем в три этапа. Вначале поговорим о его божественности и его равночестности в божестве. Затем рассмотрим его индивидуальность, отметив при этом, что Святой Дух есть подлинная личность, а не некая божественная сила. И, наконец, исследуем труд, который он совершал в прошлом и продолжает совершать сейчас. Итак, начнем с божественности Святого Духа. 5. Исследуя божественность Святого Духа, мы, во-первых, убедимся, что апостольское вероисповедание утверждает веру в божественность Духа. С другой стороны, рассмотрим библейскую основу учения о нем. Начнем с того, как в апостольском символе веры утверждается божественность Святого Духа. 6. Когда речь заходит о личности Святого Духа, люди часто задают вопрос: всегда ли Церковь утверждала или исповедовала веру в божественность Святого Духа? Из истории нам известно, что в Никейском символе, составленном на Никейском соборе, этот вопрос не был прояснен, и только позднее, так называемом Никео-Цареградском символе веры, было точнее сформулировано учение о Святом Духе, поклоняемом и прославляемом равночестно с Отцом и Сыном. Значит, скажет кто-то, Церковь не всегда признавала божественность Святого Духа. Однако я считаю подобный вывод неправильным. Соборы созывались не для формулирования нового учения. Они всегда собирались для того, чтобы прояснить и закрепить традиционное учение Церкви ввиду возникшей ереси. И это дает нам основание считать, что Церковь всегда придерживалась учения о божественности Святого Духа и в святоотеческую эпоху, и во время апостолов. 7. Прежде всего, необходимо признать, что апостольский символ веры прямо не утверждает божественность Святого Духа. Но косвенным образом он делает это дважды. Во-первых, в троичном построении символа веры Святой Дух занимает место, равное Отцу и Сыну. Во-вторых, божественность Святого Духа следует из описания зачатия Иисуса. Рассмотрим оба момента подробнее, начав с построения символа веры. 8. В ходе одного из предыдущих уроков, связывая построение апостольского символа веры с учением о Боге, мы отметили наличие в нем трех крупных разделов, каждый из которых открывается утверждением «верую». Первый из этих разделов говорит о Боге Отце, второй – об Иисусе Христе, Единородном Сыне Божьем, Господе нашем. В третьем речь идет о Духе Святом, и перечисляются его служения. Как мы уже знаем, апостольский символ веры формировался постепенно, на протяжении нескольких столетий, и его ранние версии использовались при обрядах крещения по местных церквах. Некоторые из этих давних вероисповеданий включали слово «верую» перед положениями, касающимися Иисуса. В других просто употреблялся союз «и», как в формулировке, датируемой примерно VII веком. Но независимо от этого, главным оставалось следующее. Символ веры подразделяется соответственно трем лицам божества, и такое деление было повсеместно признано церковью. Эта тринитарная формула выражает веру в бытие одного Бога, существующего в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа. 9. Епископ Римский, Ипполит, живший в 170-236 годах, писал, что вероучительная формула, которая использовалась при крещении в его дни, имела ясное тринитарное строение. Скорее всего, вначале эта форма символа веры служила вероисповеданием местной церкви, но впоследствии получила более широкое распространение. Ее формулировки сходны с нашим текстом апостольского символа. Ипполит рассказывает, что крещение совершалось троекратным погружением крещаемого в воду. При каждом погружении он произносил часть крещаемого. При каждом погружении он произносил часть крещального вероизложения, относящегося к одному из лиц Троицы. Вначале крещаемый исповедовал веру в Отца, и затем совершалось его первое погружение. Далее он провозглашал свою веру в Сына, и, следовательно, второе погружение. Наконец, крещаемый исповедовал веру в Святого Духа, и совершалось третье и последнее его погружение. В этом и других подобных обычаях ранней церкви мы усматриваем сознательное построение символа веры таким образом, чтобы подчеркнуть божественность и деяния каждого лица Троицы, включая и Святого Духа. 10. Апостольский символ веры. Апостольский символ веры говорит: «Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Святого Духа». Хотя здесь божественность Святого Духа прямо не утверждается, она, несомненно, подразумевается. Ten. Второй момент. Апостольский символ веры утверждает божественность Святого Духа, описывая зачатие Иисуса. Then goes 11 and 12. Говоря о зачатии Иисуса, вероисповедание опирается на текст Евангелия от Луки, глава 1, стих 35, где ангел объясняет Марии: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. В этом стихе Святой Дух отождествляется с силой Всевышнего. Как мы убедимся, силой Всевышнего обладает один лишь Бог. Таким образом, совершенная божественность Святого Духа следует из того примера Его деяний, о котором говорит апостольский символ веры. Евреям 10, стихи с 5 по 7. Этот вывод подтверждается посланием к евреям, глава 10, стихи с 5 по 7, где сказано: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Здесь говорится, что человеческое тело Иисуса было создано Богом. Исходя из подобных стихов, мы вправе заключить, что, провозглашая зачатие Иисуса деянием Святого Духа, апостольский символ веры тем самым утверждает божественность Духа. 13. Теперь, когда мы увидели, каким образом апостольское вероисповедание утверждает божественность Святого Духа, рассмотрим библейские основания этого утверждения. То, что вероучение, которого мы придерживаемся сегодня, остается неизменным многие столетия, очень важно. И это одна из причин, почему необходимо хорошо разбираться в том, что апостольский символ веры говорит о божественности Святого Духа. И все же, наша уверенность в его истинности зиждется непосредственно на Писании. Символ веры излагает библейские учения обобщенно, и этим полезен для нас, но он не заменяет Библии. Вот почему нам важно убедиться в том, что его положения основаны на Писании. 14.5. Я полагаю, как минимум 4 момента указывают на то, что Писание утверждает божественность Святого Духа. Во-первых, название «Святой Дух» и «Бог» в ряде мест используются, заменяя друг друга. Во-вторых, божественность Святого Духа подтверждается тем, что к нему прилагаются характеристики, присущие лишь Богу. В-третьих, Святой Дух совершает то, что может совершить только Бог. И, наконец, в 28 главе Евангелия от Матфея Святой Дух называется вместе с Отцом и Сыном в установлении крещения во имя Бога. 15. Библейские основания нашей веры в божественность Святого Духа продемонстрировать нетрудно. В нашем уроке мы сосредоточимся в частности на его именах, присущих ему свойствах, совершаемом им труде, а также на относящихся к нему тринитарных формулировках. Во-первых, рассмотрим имена, которые используются в Писании. 16. Святой Дух в Библии называется по-разному. Некоторые из его имен лишь косвенно подразумевают его божественность. Другие прямо называют его Богом. Остальные же занимают промежуточное положение. 17. Пожалуй, наименее явно отражает его божественность имя Святой Дух. Определение «святой» может применяться к таким аспектам творения, которые никак не являются божественными. Обычно оно относится к вещам, стоящим особняком, в силу особого значения для Бога. То есть, сам термин «святой» не указывает на божественность Святого Духа. Однако, нельзя не отметить, что на протяжении всего Ветхого Завета Бог называется святым. Мы видим это, например, в таких местах, как 4 книга Царств, глава 19, стих 22. Книги пророков, Исаии, глава 30, стихи с 11 по 15, и Осии, глава 11, стихи с 9 по 12. 12. В других текстах под Святым Духом, вне всякого сомнения, подразумевается Бог. Глава 63, стихи 10 и 11. Таким образом, исходя из этого и учитывая, что говорится о Святом Духе, также в древнееврейских небогодухновенных книгах, в книге «Премудрости Соломона», глава 9, стих 17, мы можем усматривать в имени Святой Дух указание на божественность. 18. Рассмотрев имя, которое подразумевает божественность Святого Духа, рассмотрим теперь имена, указывающие на нее более явно. 19. К ним относятся следующие. Дух Господень, Дух Божий и Дух Бога Живого. И также Дух Иисуса, Дух Христов, Дух Иисуса Христа. А также Дух Отца вашего, Дух Сына и Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса. Все эти имена подразумевают божественность Святого Духа. Указывая на единство Бога со Святым Духом, которое подобно единству человека со своим Духом. 20. Павел проводит эту параллель 1 Коринфянам, глава 2, стих 11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Человеческий дух — часть человеческого естества. В нашем духе нет несвойственного человеку. Его природа целиком человеческая. Точно так же Святой Дух всецело божественен, и поэтому Он знает мысли Отца. Точно так же Святой Дух всецело божественен, и поэтому Он знает мысли Отца. И поэтому, совершая свой труд, открывая христианам Божью волю, Святой Дух являет тем самым свою божественность. 21. Наконец, в Писании есть отрывки, где Святой Дух прямо назван Богом. 22. Послушаем слова Петра, обращенные к Анании, книге Деяний, глава 5, стихи 3 и 4. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить истины земли?» Как мы видим, сначала Петр обличает Ананию в том, что тот солгал Духу Святому, а затем уточняет, что тем самым Анания солгал Богу. Так Петр прямо называет Святого Духа Богом. Таким образом, анализируя имена, которыми Святой Дух называется в Писании, мы видим, что они указывают на его божественность, косвенно или прямо. 24. Во-вторых, Библия показывает божественность Святого Духа, относя к нему божественные свойства. 25. Богословы традиционно определяют две разновидности божественных свойств. Передаваемые и непередаваемые. С одной стороны, Бог обладает передаваемыми свойствами, которые может тем или иным образом сообщать своему творению. 26. Бог, например, обладает разумом, которым Он наделяет людей. Будучи существами конечными, мы не можем полностью постичь Божье мышление, но мы способны к логическому рассуждению. Это не является признаком нашей божественности, а просто доказывает, что мы созданы разумным Творцом, который передал нам некую долю принадлежащего ему свойства. Наша способность мыслить исходит от его разума. Мы отражаем это его свойство, поскольку являемся его созданиями.
27.
Другое, передаваемое Божье свойство, его любовь. Писание ясно учит, что наша любовь к окружающим и к Богу происходит непосредственно от Божьей любви. Об этом мы читаем, например, в посланиях к Галатам, глава 5, стих 2, к Ефесянам, глава 5, стих 1, во 2 Тимофею, глава 1, стих 7, и в первом послании Иоанна, глава 4, стихи с 7 по 21.
28.
С другой стороны, Богу присущи свойства непередаваемые, то есть такие, которые по природе своей не могут быть сообщены его созданием.
29.
Как мы знаем, Богу свойственны всеведение, то есть беспредельный интеллект, знание и мудрость, всемогущество, то есть неограниченная сила, вездесущность, то есть присутствие одновременно всюду, и его предвечность, то есть вечное и неизменное самобытие. Поскольку такие непередаваемые свойства присущи только Богу, принадлежность их Святому Духу может быть доказательством. Принадлежность их Святому Духу доказывает его божественность. И, как показывает Писание, всеми этими свойствами Святой Дух обладает. Рассмотрим сначала всеведение Святого Духа.
30.
Писание говорит, что ему известны все Божьи помыслы. Это сказано в послании к Ефесянам, глава 1, стих 17. И в первом послании к Коринфянам, глава 2, стихи с 10 по 11. Божий разум беспределен, и охватить его может лишь беспредельный разум. А поскольку Святой Дух способен сделать это, он, следовательно, также обладает всеведением. И поскольку он обладает всеведением, значит, он тоже есть Бог.
31.
Доказательством божественности Святого Духа служит его всемогущество. Его сила — это неограниченная сила, сила Божия.
32.
О силе Святого Духа Писание говорит много раз. Например, в первой книге Царств, глава 10, стих 6. Послание к Римлянам, глава 15, стих 9. Первое Коринфянам, глава 12, стих 11. И первое Фессалоникийцам, глава 1, стих 5. Стих 19.
34.
Еще одно непередаваемое свойство Святого Духа — его вездесущность.
35.
Согласно учению Библии, например, Псалом 138, стихи с 7 по 11, Дух присутствует везде и всюду, от небесной выси до морских глубин.
36.
Святому Духу свойственна также вечность.
37.
Послание к Евреям, глава 9, стих 14. Святой Дух назван Духом Вечности, то есть Он существовал и... То, что в Новом Завете речь идет не только об именах Бога Отца.
That's 56a.
Я считаю очень поучительным то, что в Новом Завете речь идет не только об именах Бога Отца, деяниях Бога Отца и Его свойствах, но и об именах, свойствах и деяниях Сына и Святого Духа. Иными словами, все личностные характеристики, которые, согласно Библии, присущи Богу Отцу, в Новом Завете присущи Богу Святому Духу. И это опять же указывает на то, что Святой Дух есть личность, а не некая сила или энергия.
57.
Рамки урока не позволяют нам исследовать все личностные свойства Святого Духа. Мы ограничимся рассмотрением четырех свойств, доказывающих его индивидуальность. Во-первых, Святой Дух обладает волей. Он составляет замыслы, имеет желания и принимает решения. Очевидно, что тот, кто делает это, не может быть просто безличной энергией.
58.
Рассмотрим пример, доказывающий наличие воли у Святого Духа. Это отрывок из 1 Коринфянам, глава 12, стих 11, где Павел говорит о распределении духовных даров. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Святому Духу угодно кого-то наделить одним даром, а кого-то другим. Безличные силы не имеют замыслов и предпочтений. К этому способны только личности. Следовательно, Святой Дух должен быть личностью.
59.
Во-вторых, Святой Дух обладает разумом. Он имеет знания и способность научать других.
60.
Его разумность проявляется во многом. Например, Дух проницает все, даже глубины Божьи. Об этом мы читаем в 1 Коринфянам, глава 2, стихи с 10 по 12. Он имеет свои мысли, как сказано в послании к Римлянам, глава 8, стих 27. Он дает мудрость и знание, 1 Коринфянам, глава 12, стих 8. Он нас учит, Евангелие от Луки, глава 12, стих 12.
61.
А вот, что говорит апостолам об этом свойстве Духа сам Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорю вам». Безличная сила не мыслит, не имеет знания, не учит. Разумность Святого Духа доказывает, что Он есть Личность.
62.
В-третьих, Святой Дух обладает эмоциями, то есть чувствами, которые Он выражает по отношению к другим лицам и событиям.
63.
Как и другие личностные свойства, чувства Святого Духа доказывают, что Он есть Личность, а не сила. Так, например, в послании к Римлянам, глава 15, стих 30, говорится о любви Святого Духа. А в первом послании к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6, о его радости.
64.
Из послания к Ефесянам, глава 4, стих 30, следует, что Святого Духа можно обидеть. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Тот факт, что Святой Дух может ощущать огорчение, доказывает, что он является полноценной личностью.
65.
И, в-четвертых, Дух обладает тем, что можно назвать способностью к действиям. Он имеет волю, замыслы и способность действовать, как ему угодно. И это позволяет ему совершать действия, возможные только для личности.
66.
Так, например, Святой Дух способен нести свидетельство. Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 26, стих 26, и послание к Римлянам, глава 8, стих 16. Он общается с нами, послание к Филиппийцам, глава 2, стих 1. Он говорит и повелевает, книга Деяний, глава 8, стих 29, и глава 13, стих 2.
67.
Послушайте, что сказано в послании к Римлянам, глава 8, стихи 26 и 27. Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он ходатайствует за святых по воле Божией. То, что Святой Дух молится за верующих, служит еще одним подтверждением его индивидуальности. Безличные силы и энергии не молятся и не ходатайствуют за нас воздыханиями неизреченными. неизреченными. На это способна только личность. 68. Чарльз Спердженн, выдающийся баптистский проповедник XIX века, говорит о благах заступничества святого. Говорит о благах заступничества Святого Духа в своей проповеди «Ходатайство Святого Духа». По тексту послания к римлянам, глава 8, стихи 26 и 27. Вот его слова. «Святой Дух помогает нам нести немощи нашего тела и души. Он помогает каждому из нас нести свой крест, будь то физическая боль или душевное уныние, или духовная распря, или клевета, или бедность, или гонение. Он помогает нам в наших немощах. И нам, имеющим божественно сильного помощника, нет нужды опасаться за свое будущее. Божьей благодати будет достаточно для нас. Его сила совершится в нашей слабости. Сикстин, меня ободряет сознание того, что во мне действует тот, кто сильнее меня. И если даже я иногда чувствую себя совершенно беспомощным, порабощенным, то это, говорят, чувства. Реальность же состоит в том, что всемогущий Святой Дух Божий неустанно преображает меня по образу Христа. Это ободряет, но вместе с тем и обязывает, поскольку я живу перед лицом Бога. И если я могу скрыть какой-то грех от окружающих меня людей, то от живого Бога, в чьем присутствии я нахожусь постоянно, тайным не может быть ничто. И Дух Божий есть Дух Святой. Дух Святой свят. Я напоминаю людям, которые борются с грехом, и о его святости, и о его поддержке. Не теряйте надежды. Святой Дух трудится в вашем сердце и вашей жизни. Уповайте на Христа, идите к Нему, в вашем сражении с грехом Он даст вам победу. И не поддавайтесь самоуспокоению, поскольку Святой Дух трудится непрестанно, Он с вами всегда. Угу. Теперь, убедившись, что личностные свойства Святого Духа подтверждают Его индивидуальность, мы можем рассмотреть Его отличие от отдельного лица Троицы. Мы можем рассмотреть его отличия как отдельного лица Троицы. 71. Необходимо признать, что в некоторых текстах Писания различие между Духом и остальными лицами Троицы проводится не очень определенно. Так, в послании к Галатам, глава 4, стих 6. Святой Дух называется Духом Сына Божьего, а у Матфея, глава 10, стих 20, Духом Отца. Он носит и другие имена, подчеркивающие скорее связь между лицами Троицы, чем отличие между ними. 72. Подобные отрывки Писания в ранней церкви служили поводом для многих дискуссий. Но эта связь естественно, и не должна удивлять нас. Три лица Троицы – суть единый Бог, что дает основание говорить о Святом Духе, как о Духе Отца и Сына, и в то же время о каждом, как об отдельной ипостаси Божества. 73. Чтобы увидеть отличие Духа от других лиц Троицы, рассмотрим места в Писании, которые описывают их взаимодействие, когда каждый играет свою, особую роль. Таких отрывков достаточно много, но двух из них будет достаточно, чтобы показать, что Дух отличен от Сына и Отца. 74. Вот слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, глава 16, стих 7. «Но я истину говорю вам, ибо, если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Иисус говорит ученикам, что Святой Дух не придет к ним, пока не уйдет Сын. Тем самым Он проводит несомненное различие между собой и Духом. К Каждый из них исполняет свою роль, и когда Сын завершит свой земной труд и вознесется на небеса, Святой Дух начнет выполнение своей задачи. Ясно, что Дух существует отдельно от Сына. Аналогично, деяния Святого Духа отличают Его и от Отца. Например, как наш Утешитель и Заступник, Святой Дух содействует нашим молитвам, ходатайствуя за нас перед Богом. В сущности, действие Святого Духа состоит в применении сделанного Христом. Христос отдал Себя в жертву за нас, а Святой Дух применяет это к нашим сердцам. И, несмотря на совершенное Христом, наши дела были бы плохи, если бы в нас не действовал Святой Дух. Бог хочет изменить нас изнутри, и поэтому приходит Святой Дух и обновляет нас, и возрождает нас. Он освящает нас. Мы постоянно получаем от Него дары, и благословения, и плоды в нашей жизни. Итак, труд Святого Духа в нас жизненно необходим. 75. Вот что сказано, например, в послании к Римлянам, глава 8, стихи 26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Объясняя, что Святой Дух ходатайствует за нас перед Отцом, Павел показывает, что Дух и Отец – это отдельные личности. Один ходатайствует за нас, другой слышит его ходатайство. 76. Он ходатайствует за нас перед Отцом. Он ходатайствует за нас перед Отцом. Он говорит в наших сердцах, и, как пишет Павел, когда мы не знаем, о чем молиться, как должно, сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, которые мы не способны выразить словами. 77. Можно сказать, есть общепринятый порядок молитвы. Если суммировать, что говорят о молитве Иисус и Новый Завет, что должно молиться, то должно молиться Отцу во имя Сына силой Святого Духа. Однако мы имеем благодать и свободу обращаться прямо к Святому Духу, без опасения нарушить порядок и не быть услышанными. Эту 78. Общепринятый порядок молитвы. 78. Эту молитву Святому Духу обыкновенно приписывают отцу церкви Августину, жившему в 354-430 годах. Она служит замечательным образцом для наших молитв. «Дыши во мне, о Дух Святой, чтобы мысли мои были святы». «Действуй во мне, о Дух Святой, чтобы дела мои были святы. Направляй мое сердце, о Дух Святой, чтобы я любил лишь то, что свято. Укрепляй меня, о Дух Святой, чтобы я защищал все, что свято. Храни меня, о Дух Святой, чтобы я всегда был свят». 79. Рассмотрев индивидуальность Святого Духа, следующую из Его собственных свойств и отличий, от Отца и Сына, мы можем перейти к Его взаимоотношениям с другими лицами Троицы. 80. Как мы уже отмечали в наших уроках, в теологии, с течением времени, выделились два взгляда на взаимоотношения между лицами Троицы. Принято говорить об онтологии Троицы и о структуре Троицы. Оба эти подхода говорят об одной и той же Троице – Отце, Сыне и Святом Духе. Однако они подчеркивают разные аспекты взаимоотношений между лицами Божества. Когда мы говорим об онтологии Троицы, мы рассматриваем бытие Бога. С этой точки зрения Святой Дух равен в силе и славе Отцу и Сыну. Все три лица Троицы беспредельны, вечны и неизменны. И каждому из них свойственны одни и те же божественные свойства. все три лица Троицы, и каждому из них свойств, и каждому из них присущи одни и те же божественные свойства, такие как мудрость, сила, святость, справедливость, благо и истина. Говоря же о структуре Троицы, мы исследуем, как лица Божества взаимодействуют. Мы говорим о том, что в устройстве Троицы каждое лицо имеет свои особые полномочия, особую власть и особую роль. Власть Духа подчинена высшей власти Отца и Сына. Роль же Его в основном заключается в том, чтобы исполнять их повеления и прославлять их. Ирион, где Бог, там и Его Дух. Дух Святой имеет отношение не только к присутствию Бога, но и к Его делам. Например, без Святого Духа невозможно представить взаимодействие Бога с творением. Святой Дух направляет ход истории и сейчас. Он есть действующее лицо Божьего провидения и Божьей любви. Из онтологической и со структурной точек зрения Святой Дух в христианском богословии считается третьим лицом Троицы. Он является третьим лицом в онтологии Троицы, поскольку исходит от Отца, который есть первое лицо, и от Сына, который есть второе лицо Троицы. Здесь стоит упомянуть об учении православия, согласно которому Святой Дух исходит лишь от Отца, но не от Сына. Разногласие по этому вопросу стало одной из причин раскола между Восточной и Западной Церковью, который начался в 1054 году и продолжается по сей день. Апостольский символ веры был сформулирован до раскола, и разногласие по вопросу исхождения Духа в нем не отразилось. Положение апостольского символа признают обе ветви Церкви, и Восточное Православие, и Западная Церковь. Святой Дух является третьим лицом в структуре Троицы, поскольку занимает положение, подчиненное Отцу и Сыну. В Писании имеется целый ряд подтверждений этого. Так, Святого Духа посылают или дают Отец и Сын. Это говорится в Евангелиях от Иоанна, глава 14, стих 26. Глава 15, стих 26, от Луки, глава 11, стих 13, а также в книге Деяний, глава 2, стих 33. Святой Дух, приходя, повинуется Отцу и Сыну, исполняя то, для чего Он был послан. Это сказано в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Послание к римлянам, глава 8, стих 11. И в 1 Петра, глава 1, стих 2. 85. Хотя мы и говорим о подчиненности в устройстве Троицы, важно подчеркнуть, что Святой Дух есть истинный и совершенный Бог, обладающий абсолютной, суверенной властью над всем творением. Кроме того, отношения в Троице характеризует взаимное почтение и то, что угодно одному, равным образом угодно всем лицам Божества. Дух Святой ни в коей мере не является низшим. По существу Он не разделен с Отцом и Сыном и в Своей Божественной Сущности абсолютно равен другим лицам Троицы. Эрисекс. Учение о том, что Святой Дух есть Личность, неотъемлемая часть христианского богословия. И для этого утверждения у нас достаточно оснований. Святой Дух обладает свойствами, которые обозначают Его как отдельную, сознающую себя Личность. Его взаимоотношения и взаимодействие с Отцом и Сыном не оставляют сомнений в том, что Он – живая Личность, а не безликая сила или энергия. Мы можем и должны с уверенностью придерживаться этого традиционного учения. 87. Итак, мы рассмотрели положение апостольского символа веры о божественности Духа и его личности. Обратимся теперь к третьей подтеме урока, а именно к труду, который Святой Дух совершал на протяжении истории и продолжает исполнять сегодня. 88. Сознание деятельности Святого Духа помогает понять, что Бог действует в нас непосредственно. Он не управляет нами издалека, а сам подходит к нам и вступает с нами в общение, взаимодействует с нами. Святой Дух живет в наших сердцах. Он молится с нами и за нас. Он дает нам дар святости и принимает самое активное участие в нашей жизни, на всех ее этапах. Он приносит в нашей жизни плод добродетели. Так говорит Павел в послании к Галатам. Он дает нам дары для служения людям. Все это Бог совершает в нас через Святого Духа. А сам приходит к нам и вступает с нами в общение. Иринаим. Хотя апостольское вероисповедание не говорит подробно о деятельности Духа, утверждение «верую во Святого Духа» изначально подразумевало определенное представление о его труде. Иринаим. Хотя апостольское вероисповедание не говорит подробно о деятельности Духа, утверждение «верую во Святого Духа» изначально подразумевало определенное представление о его труде. Найни. О действиях Духа можно сказать многое. Мы же исследуем лишь четыре аспекта его деяний. Вначале поговорим о его созидательной силе. Затем остановимся на совершаемом им труде освящения. Далее расскажем о подаянии им благодати. И, наконец, рассмотрим откровение, которое он дает. Итак, начнем с созидательной силы Духа.
91.
Под созидательной силой Святого Духа мы понимаем как способность творить новое, так и его способность управлять творением и изменять его.
91.5.
В начале Библии, книги Бытия, сказано, что при сотворении мира Дух Святой, Дух Божий носился над водою. А в послании к Колоссянам мы читаем, что Христос создал все, что на небесах и на земле, и все создано при помощи Духа И все это создано при помощи Духа Святого. Дух Святой действует и в воссоздании творения. Восстановление начинается при обращении к Богу, и совершается оно Божьим Духом. Только тот, кто рожден от Духа, может войти в Царство Божие. Но Святой Дух обновляет не только уверовавшего. Он обновляет всю Вселенную. Как говорит Павел в послании к римлянам, все творение стенает и мучится, ожидая восстановления Вселенной. И этот труд совершает Святой Дух. Обсуждая созидательную силу, мы сделаем акцент на трех уровнях его деятельности. Мы поговорим о его действии в естественном мире. Затем о духовных дарах, которыми он наделяет церковь. И об обновлении человеческого духа и сердца. Начнем с того, как животворящая сила Святого Духа проявляется в естественном мире.
93.
Когда мы говорили о сотворении Богом всего сущего из ничего, мы отметили, что Святой Дух обладает всемогуществом, а созидательной роли Духа Святого в сотворении мира мы читаем уже в первых стихах книги Бытия. Далее, в Псалме 103, стих 30, псалмопевец славит Бога за Духа, которого Он послал для созидания земли со всеми ее обитателями, и не только в первую неделю творения, но и для обновления их день ото дня. Эта мысль повторяется в Псалме 33, стих 6. А в книге Иова, глава 33, стих 4, это говорится именно о человеческой жизни.
94.
Вот, что сказано в Псалме 103, стих 30. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли». В этом стихе автор высказывает понимание того, как возникает к бытию новая сущность. Как возникает к бытию новая сущность, и утверждает, что это происходит силой Духа Божьего, Святого Духа.
95.
Созидательная сила Святого Духа в природном мире видна также во многих чудесах, о которых рассказывает Писание. Как повествует книга «Исход», глава 17, стих 6. Дух даровал Моисею силу извлечь воду из скалы. Третья книга Царств, глава 17, говорит о том, как, благодаря Духу, в доме бедной вдовы не истекали мука и масло. Во времена Нового Завета Дух дал Иисусу накормить 5 хлебами 5000 человек. Евангелие от Матфея, глава 14, а затем 7 хлебами 4000 человек, от Матфея, глава 15. Дух воскресил Иисуса из мертвых. Так сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 11. Он также дал Павлу силу совершать чудеса и нести служение. Послание к римлянам, глава 15, стихи 18-19. Конечно, одним из его величайших чудес было воплощение, когда Мария зачала Иисуса. Это чудо, описанное в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35, особо упоминается в апостольском символе веры, как деяние Святого Духа. Особо упоминается в апостольском символе веры, как деяние Святого Духа. И в наши дни Святой Дух чудесным образом созидает, обновляет и приводит все творение к состоянию, замысленному Богом. Замысленному Богом. 96. Обновление мира Духом. Обновление мира Духом будет завершено, когда Он полностью обратит все последствия человеческого грехопадения. В главе 3 книги Бытия сказано, что когда Адам и Ева отведали запретный плод от дерева познания добра и зла, Бог проклял их. А поскольку человечеству было дано право представлять Бога на земле и владычествовать над ней, Божье проклятие, павшее на Адама и Еву, воздействовало и на все творение, включая и саму землю. С этого времени Дух Святой трудится над мирозданием, восстанавливая его. Результатом обновления Творного мира станут новое небо и новая земля, о чем мы читаем в книге Исаии, глава 65, стих 17 и глава 66, стих 22. Во втором послании Петра, глава 3, стих 13. В книге Откровения, глава 21, стих 1. 97. Рассмотрев воздействие животворящего Духа на естественный мир, посмотрим теперь, как своей созидательной силой Он наделяет Церковь духовными дарами. 98. Под духовными дарами мы подразумеваем способности сверхъестественного происхождения, которые Святой Дух дает конкретным людям для созидания Церкви. Дух создает эти дары, наделяя людей способностями, которых у них ранее не было, или усиливая имеющиеся у них способности, так что они превосходят врожденный талант или опыт, приобретенный естественным образом. 98.5. Духовные дары в Новом Завете – это особые способности, полученные от Бога. Важно понимать, что это не просто таланты. Духовные дары имеют сверхъестественное происхождение. Каждый христианин наделен одним или даже многими такими дарами. 99. Перечни даров, которыми Святой Дух наделял раннюю церковь, мы встречаем в первом послании к Коринфянам, глава о дарах, которыми Святой Дух наделил раннюю церковь, мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, Римлянам, глава 12, и Ефесянам, глава 4. Некоторые из этих даров были очень сходны с природными талантами и способностями. Такие способности, в определенной мере, присущи и людям вне церкви. Просто в силу того, что они созданы по образу Божьему. К ним относятся мудрость, знание, стремление служить, умение учить, способность ободрить, великодушие, руководящие способности, милосердие. Но существуют и другие дары, в сверхъестественном происхождении которых нет сомнений. Такие, как способность исцелять и творить чудеса. Есть также дары, находящиеся между естественным и сверхъестественным. Это дары пророчества, говорения на языках, толкования языков и развлечения духов. Все христиане согласны в том, что Святой Дух действительно наделяет свою церковь сверхъестественными дарами. Неодинаковы мнения разных христианских конфессий относительно деталей. Некоторые церкви придерживаются позиции так называемого сессационизма, согласно которой сейчас Святой Дух дает только дары, которые сходны с природными талантами, то есть после апостолов и оформления канона Писания выдающиеся дары более не действуют. Другие церкви придерживаются так называемого континуализма. Они считают, что Дух продолжает наделять людей дарами, о которых рассказывает Новый Завет. Внутри этой позиции существуют неодинаковые взгляды относительно того, какие именно дары может получить христианин. Между этими двумя крайними точками зрения существует целый ряд умеренных взглядов. Умеренные церкви считают, что Святой Дух по-прежнему может наделять людей сверхъестественными дарами, когда ему это угодно. Не обязательно наделяет свою церковь всеми возможными видами даров. Эти церкви подчеркивают свободу Святого Духа действовать как ему угодно и когда угодно. Все эти позиции объединяет вера в то, что Святой Дух продолжает давать людям, по крайней мере, некоторые сверхъестественные дары во благо своей церкви. Духовные дары, которые есть сила Божия, должны использоваться для Божьего народа в целом. Они даются не согласно личным пожеланиям людей, и даже не для повышения качества их духовной жизни. Они предназначены для того, чтобы давать силу в служении церкви и помогать ей возрастать в зрелости во Христе. Это сказано в послании к Римлянам, глава 12, стихи 4 и 5, в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 7, и в послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 7 по 16. 100. Вот, например, что пишет Павел в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Здесь апостол говорит о действии духовных даров, которыми наделены отдельные люди, на благо всего тела Христова. Конечно, те, кто одарен ими, тоже могут иметь пользу. Однако, прежде всего, духовные дары предназначены для созидания церкви, и Святой Дух использует их на благо своей церкви. 101. Духовные дары важно рассматривать в отношении тела Христова. Они должны развиваться и применяться в церкви. Духовные дары даются Духом для наставления церкви и созидания церкви, для служения людям, для выполнения великого поручения и ободрения друг друга. В вопросе же говорения на языках и пророчества, популярные сегодня, согласно Писанию, являются второстепенными. Мы должны рассматривать дары так, как рассматриваются они в Новом Завете. Акцент правильно делать на работе Святого Духа в нас и в Церкви, на том, что дает нам утешение, что указывает на наступление нового века, что содействует служению. Важно уделять внимание тому, что происходит в жизни каждого из нас и Церкви в целом, поскольку она служит в мире. Профессор Кассис. Духовные дары важно рассматривать в отношении тела Христова. Они должны развиваться и применяться в церкви. Дары даются отдельным людям не для того, чтобы только они получали от этого пользу и удовольствие. Духовные дары предназначаются для группы верующих, для созидания общины, церкви Иисуса Христа. Теперь, когда мы знаем, как Святой Дух использует свою созидательную силу в естественном мире и в наделении церкви духовными дарами, посмотрим, как его сила проявляется в обновлении духа и сердца каждого верующего. Писание учит, что человек находится в состоянии духовной смерти. Как сказано в послании к Римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19. Все мы согрешили в Адаме, и смерть перешла во всех нас. Поэтому, чтобы нас спасти, Святой Дух создает в нас новую жизнь, оживотворяя наши души перед Богом. Эту новую жизнь Библия называет возрождением или рождением свыше. О нем мы читаем, например, у Иоанна. Глава 3, стихи с 3 по 8. Послание к Титу, глава 3, стих 5. В первом послании Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 18. 104. Вот, что пишет Павел в послании к Титу, глава 3, стих 5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. 105. После того, как мы рождаемся свыше, Святой Дух продолжает трудиться в нас, изменяя наши мысли, чувства и поступки, уча нас любить Господа и повиноваться Ему. Новый Завет говорит об этом в посланиях к римлянам, глава 8, стихи с 1 по 16. 1 к Коринфянам, глава 12, стих 3. К Галатам, глава 5, стихи с 16 по 25. И к Филиппийцам, глава 2, стих 13. Преображающему действию силы Святого Духа соответствует описание плодов Духа в жизни верующих. 106. Вот, что пишет Павел в послании к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, обладание собой. Перемены в нашем характере производит своей созидательной силой Святой Дух, уподобляя нас Иисусу Христу. 107. А в последний день Святой Дух воскресит всех христиан во плоти и даст нам совершенные, нетленные тела, подобное тому, какое уже имеет Иисус. 108. Вот, как говорит об этом апостол Павел, послание к римлянам, глава 8, стих 23. И мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 109. Говоря, что верующие имеют в себе начаток Духа, Павел ссылается на ветхозаветный обычай приносить Богу первые плоды, начатки, как символ всего урожая. Так и труд Святого Духа в душах верующих. Это лишь начатки, первые плоды грядущего великого урожая. Святой Дух будет трудиться над нами вплоть до полного нашего восстановления, когда Он удалит от нас проклятие и поверженность и возвратит нас в безгрешное состояние. Пока Он дал новую жизнь только нашим душам, но придет время, и Он восстановит и наши физические тела. Когда Он удалит от нас проклятие и поврежденность. 110. Обсудив созидательные деяния Святого Духа, обратимся к исполняемому им труду освящения. 111. Говоря о труде освящения, мы подразумеваем действие Духа, в результате которого люди и вещи становятся святыми. Этим действием Дух отделяет людей и вещи для Бога, очищает их и делает для них возможным пребывать в присутствии славы Божьей. Освящение связано с обновлением, которое мы рассматривали ранее. 112. Библия часто говорит о том, что церковь свята или освящена присутствием и служением Святого Духа. Эту мысль мы встречаем в посланиях к римлянам, глава 15, стих 16, 1 Коринфянам, глава 6, стих 11, во 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 13, и в 1 Петра, глава 1, стихи 1 и 2. 113. Вот, что говорит о Святом Духе Павел, 1 Коринфянам, глава 3, стихи 16-17. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Храм Божий свят, а этот храм – вы. Во времена Ветхого Завета иудейский храм был земным жилищем Бога, где он присутствовал особым образом. Это было место его пребывания на земле, как сказал Соломон во второй книге Паралипоменон, глава 6, стих 2. Но в дни Нового Завета Бог уже не пребывал в храме. Взамен, как новый храм, Дух Святой освятил церковь. Эта идея раскрывается в послании к Ефесянам, глава 2, стихи 21-22, и в других местах Писания. 1:15. Писание говорит о том, что Святой Дух освящает христиан. Он непосредственно пребывает в них, обитая в их сердцах. Об этом сказано, например, в посланиях к римлянам, глава 8, стихи с 9 по 16. Первым Коринфянам, глава 6, стих 19. Втором Тимофею, глава 1, стих 14. И Иакова, глава 4, стих 5. Профессор, Святой Дух пребывает в верующем, и это реальность. С того времени, когда Бог вселяется в нас и делает нас новым творением во Христе, Святой Дух начинает направлять нашу жизнь. И очень важно, чтобы мы полагались на Него, опирались на Его силу. Если мы не делаем этого, значит, продолжаем жить по плоти. Мы должны видеть, как отличается наша жизнь в Духе от жизни по плоти. Именно новое состояние в Духе позволяет нам прославлять Христа так, как Он этого ждет от нас. Пребывание в нас Святого Духа приносит обильные плоды. В частности, оно очищает нас от греха, отделяет нас для Бога, и мы наслаждаемся благами, происходящими от действия Духа в наших сердцах и умах. 1:16. Вот как говорит об этом Павел в 1 Коринфянах, глава 6, стихи с 9 по 11. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Благодаря освящающему действию Святого Духа, верующие очищены и отделены для Бога, вследствие чего они более не относятся к нечестивым. 1:17. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что это значит, что сам Бог живет внутри вас? Создатель Вселенной любит вас так сильно, что соединил вас с собой навсегда. Вы уже не опасаетесь не заслужить Его одобрения. Он сокрыл вас в своем сердце. И эта связь с Богом дает вам силу противостоять греху. Она дает вам силу сопротивляться искушению и жить так, как угодно Богу. Когда же вы согрешаете, независимо от серьезности вашего греха, Бог все равно принимает вас. Вы по-прежнему можете входить в Его присутствие, общаться с Ним, поклоняться Ему и, конечно же, просить и получить Его прощение. 1:18. Итак, мы с вами обсудили созидательную силу Святого Духа и исполняемый им труд освящения. Перейдем теперь к разговору о том, как Он сообщает божественную благодать. 1:19. Мы рассмотрим три разновидности благодати, даруемой Святым Духом. Это благодать общая, благодать завета и благодать спасительная. Начнем с общей благодати. 1:20. Общая благодать – это долготерпение, которое Бог проявляет ко всему человечеству, и благо, которое Он дает всем людям, независимо от того, являются ли они верующими. Общая благодать даруется Святым Духом не всем и не в равной мере. Дух действует, где хочет, в соответствии со своими замыслами и желаниями. 1:21. Так общая благодать проявляется в том, как Святой Дух сдерживает грех в мире. Неверующие люди находятся в полной власти греха. Как пишет Павел в послании к римлянам, глава 8, стихи с 1 по 8, они по природе своей враждебны Богу и любят грех. Но, как поясняет Павел в главе 7 и 8, Святой Дух противостоит греху, подобно тому, как он действует в верующих, которых уже возродил к жизни. И хотя неверующим людям Дух не дает столь великого благословения, все же Он нередко удерживает их от совершения грехов, которые они могли бы совершить.
122.
Другое проявление общей благодати в мире – это знание, которое дается неверующим, и то добро, которое они способны творить благодаря этому знанию. Неверующий человек способен узнать многие важные истины и применять их на благо церкви и верующих людей, наряду и всего человечества. Когда делается полезное открытие, это новое знание есть не что иное, как благодатный дар Святого Духа.
123.
Жан Кальвин, знаменитый реформатор XVI века, описал этот дар Святого Духа в своем труде «Наставление в христианской вере». Книга 2, глава 2, разделы 15 и 16. Вот что он пишет. Когда мы видим, что в книгах языческих писателей изливается восхитительный свет истины, мы должны признать, что природа человека, хотя она и утратила всю свою целостность и глубоко развращена, по-прежнему украшена многочисленными Божьими дарами. Если единственным источником истины мы считаем Дух Божий, то не станем презирать истину, где бы она ни проявлялась, если только не хотим оскорбить Дух. Поэтому, если Господь пожелал, чтобы нечестивые и неверные помогли нам овладеть физикой, математикой, диалектикой и другими дисциплинами, мы обязаны этим воспользоваться.
124.
Во многих местах Писание говорит о другом виде сообщаемой Святым Духом благодати, которая может называться благодатью Завета.
125.
Благодать Завета – это долготерпение, которое Бог проявляет к каждому, кто принадлежит к народу Завета, и благо, которое Он дает этим людям, даже если они не являются истинно верующими. Во времена Ветхого Завета таким народом был Израиль. Так как заветы Бога с Авраамом, Моисеем и Давидом охватывали всех израильтян, в новозаветные времена Божий народ Завета – это видимая церковь, которая состоит из принадлежащих к ней людей, включая тех, которые не являются истинно верующими. Божья благодать Завета еще богаче и щедрее, чем благодать общая.
126.
Так, мы знаем, что Бог был очень терпелив и милостив к Израилю, хотя Божий народ часто не был верен Ему и совершал против Него страшные грехи. Благодаря Завету, заключенному с Израилем, Бог не уничтожил этот народ, но всегда хранил верный Ему остаток. Павел объясняет это в послании к римлянам, глава 11, стихи с 1 по 5. Более того, благодаря завету с Богом, в древнем Израиле даже неверные пользовались Его благословениями. Наверное, самым ярким проявлением особой Божьей милости является исход из Египта.
127.
Вот слова Моисея из книги «Исход», глава 2, стихи 23-25. «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы пошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Заметьте, почему Бог увидел сынов Израилевых и избавил их? Не потому, что они хранили Ему верность, а лишь потому, что они состояли в завете, который Бог заключил с их праотцами, Авраамом, Исааком и Иаковом.
128.
Так обстоит дело и с современной церковью. Всякий, кто причастен к видимой церкви, регулярно слышит слово Евангелия, имеет возможность покаяться и обрести спасение. Все эти люди получают благословение, которое Бог посылает церкви в целом. Неверующие в лоне церкви даже вкушают благо духовных даров, как сказано в послании к евреям, глава 6, стихи с 4 по 6. Вот почему далее в главе 10, стихи 29, сказано, что неверующие внутри церкви оскорбляют Духа благодати своим неверием.
129.
В церквах, в которые мы ходим, есть и спасенные, и неспасенные люди. Для неспасенных благом является уже тот факт, что они находятся в присутствии христиан. Уже это хорошо. Что Бог в этом усматривает, мы не всегда понимаем. Но быть с христианами – это благо. Жан Кальвин говорил о благодати общей, а Джон Уэсли – о благодати предшествующей. Так действует благодать до того, как человек осознанно исповедовал веру в Иисуса Христа. Я думаю, она действует в двух направлениях. Сначала происходит обличение во грехе. Человек осознает, что грех реален, что грех вредит ему и огорчает Бога. Для понимания этого нужна благодать. Затем, когда человек осознал свой грех, он понимает и то, что можно жить по-другому, жить лучше. То есть, по моему мнению, неспасенный человек просто имеет возможность увидеть жизнь иначе и довериться Богу, что Он изменит их жизнь. По Божьему провидению, они находятся в обстановке, где имеют возможность услышать благую весть, могут быть свидетелями ее проявления в жизни окружающих и увидеть, как живой Христос присутствует в общении верующих. Так, по Божьему замыслу, участвуя в жизни церкви, неспасенный человек получает возможность откликнуться на Евангелие.
130.
И, наконец, третий вид благодати, сообщаемый Святым Духом, многие богословы называют благодатью спасительной.
131.
Спасительная благодать есть приложение вечных благ, приобретенных безгрешной жизнью Христа, Его смертью, воскресением, вознесением и возвращением во славе, к тем, кто принимает Его как Господа и Спасителя. Спасительную благодать от Святого Духа получают все верующие.
132.
Благословения, которые мы получаем от спасительной благодати, уже уготованы для нас подвигом Христа, но мы получаем эти блага, когда Святой Дух применяет их к нам. Прежде всего, это возрождение. Святой Дух животворит наши души, так что мы рождаемся заново. Об этом говорит Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 5 по 8. Послание к Римлянам, глава 8, стихи со 2 по 11. И к Титу, глава 3, стих 5. Покаяние, прощение грехов и оправдание – также явление спасительной благодати, которую прилагает к нам Святой Дух. Об этом сказано у Захарии, глава 2, стих 10. 1 Коринфянам, глава 6, стих 11. И к Титу, глава 3, стихи с 5 по 8. Новый Завет также говорит о спасении человека во всей полноте, которое прилагает к нам Святой Дух. И об этом сказано во 2 Фессалоникийцам, главе 2, стих 13. И к Титу, глава 3, стих 5.
133.
Когда христиане рассуждают о спасении, они склонны связывать его прежде всего с подвигом Иисуса Христа. И это правильно, но важно также признавать роль, исполняемую Духом Святым.
Пейсчат.
Когда верующий осознает роль Святого Духа в своей жизни, она становится намного полнее. Осознавая роль Святого Духа, мы видим, что именно Он побуждает нас к добру. Благодаря Ему мы имеем и желание, и способность жить для Христа. Мы понимаем, какой труд совершает в нас Святой Дух. Именно Он просвещает и направляет нас, чтобы мы могли понять Божье Слово. Именно Он дает нам духовный голод, когда мы желаем познавать Бога, когда мы любим народ Божий, когда мы хотим служить Богу. И это знание снимает с нас тяжкий груз и ободряет нас. Мы делаем добро, мы служим Богу не своей силой. Да, на нас лежит ответственность. Бог не послушается за нас, но Он дает нам желание и способность делать это. И все это к Его славе. Именно Святой Дух действует в нашей жизни, заботясь о том, чтобы мы получали прощение, радость, благочестие, силу, мир и все прочие блага спасения. И если мы желаем получить их в избытке, нам нужно молиться Святому Духу о спасительной благодати. Кроме того, мы должны почитать Его за верность и милосердие. Он дает нам спасительную благодать, и Он достоин нашей хвалы, поклонения и любви.
134.
Обсудив созидательные деяния Святого Духа, исполняемый им труд освящения и сообщаемую им благодать, рассмотрим теперь его деяния откровения.
135.
Общепризнано, что именно через Святого Духа происходит откровение. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 26. В 1 Коринфянам, глава 2, стихи 4 и 10. Ефесянам, глава 3, стих 5. Во многих других местах Писания. В самом деле, между Духом и Откровением существует настолько тесная связь, что Святой Дух называется Духом Истины. Например, в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 17, глава 15, стих 26, и глава 16, стих 13.
136.
А в 1 Иоанна, глава 5, стих 6, апостол прямо свидетельствует, что «Дух есть истина». В послании к Ефесянам, глава 1, стих 17, Павел обобщает роль Духа, называя его «Духом премудрости и откровения».
137.
Мы рассмотрим три аспекта труда откровения, исполняемого Духом. Вначале поговорим о естественном или общем откровении. Затем уделим внимание особому откровению. И, наконец, рассмотрим просвещение и внутреннее водительство. Итак, начнем с общего откровения. Общее откровение есть явление Богом всему человечеству своего бытия, сущности, присутствия, деяний и воли, через природный мир и естественный ход вещей. Писание говорит об общем откровении во многих местах, например, в Псалмах 8 и 18, Послании к Римлянам, главы 1 и 2.
139.
Вот как раскрывалась сущность общего откровения в послании к Римлянам, глава 1, стих 20. «Ибо то, что незримо в нем, созерцается от создания мира через размышление над творениями, и вечная его сила, и божество, так что нет у них извинения, ибо невидимое его, вечная сила и божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны».
140.
Писание часто говорит о том, что общее откровение дается через созидательный труд Святого Духа в природе. Это как само творение, так и поддержание сотворенного мира. Все эти деяния – проявление воли и характера Духа. Осознавая его роль в творении, мы познаем сущность Духа и его намерения.
141.
Роль Святого Духа в общем откровении весьма значительна, так как Он – действующее лицо творения. Именно Он сохраняет в силе те Божьи законы, которые мы иногда называем законами природы. И это откровение Святой Дух дает всем людям без различия. Конечно, общее откровение отличается от того, что мы иногда называем особым откровением, посредством которого мы узнаем Христа как Господа и Спасителя, благодаря труду Святого Духа в наших сердцах. Но общее откровение доступно всем людям. Бог говорит нам, что небеса проповедуют славу Божию. Куда бы мы ни обратили свой взор, везде мы видим проявление Божьего могущества, Его мудрости, Его благости во всем творении. И понимание этого Святой Дух доносит до нас таким особым образом, что мы уже не можем противиться своему Творцу.
142.
Помимо общего откровения всему миру, Святой Дух дает особое откровение Церкви.
143.
Особое откровение есть непосредственное участие Бога или привлечение им посредников для явления своего бытия, сущности, присутствия, деяний и воли ограниченному числу людей.
144.
Святой Дух дает людям особое откровение в виде Писания, пророчеств, снов, видений, ангельских посещений и других необычных средств. Особое откровение дается специально тем людям и группам людей, кто принимает предлагаемое Богом спасение. В Ветхом Завете особое откровение получал главным образом Авраам и его потомки. Во времена Нового Завета его получает Церковь. Как духовные дары, особое откровение предназначено для блага всего Божьего народа. Оно служит обращению и укреплению в вере. Самое значительное особое откровение от Святого Духа людям – это воплощение Иисуса Христа. Послание к евреям, глава 1, славит нашего Господа как вершину Божьего откровения. Сейчас Святой Дух указывает на Него через богодухновенное Писание, сохраняющее слова Христа, донесенные до нас Его полномочными пророками и апостолами. О том, что первоисточником Писания является Святой Дух, сказано, например, в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 43, и от Марка, глава 12, стих 36. В книге Деяний, глава 1, стих 16, и главе 4, стих 25. И во втором к Тимофею, глава 3, стихи 16 и 17. 146. Вот, что пишет апостол. 2 Петра, глава 1, стихи 20 и 21. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. После завершения эпохи апостолов, Дух более не вдохновляет людей на новые писания. Но особое откровение, дарованное им в Ветхом и Новом Заветах, продолжает являть его волю всем христианам. 147. Кроме общего откровения всем людям и особого откровения Церкви, Святой Дух также дает каждому верующему просвещение и внутреннее водительство. 147.5. Во втором послании Петра, глава 1, стих 21, мы читаем, что ветхозаветные пророки говорили от Бога, будучи движимы Духом Святым. То есть надо понимать, что данной Церкви Святой Дух просветит нас. Как следует понимать слова пророков? Речь не о новом откровении, а о том, чтобы понимать уже имеющиеся откровения, и для этого нам необходимы просвещение и сила Божьего Духа. 148. Просвещение есть божественный дар знания и разумения когнитивного свойства. Таково, например, данное Петру знание о том, что Иисус есть Мессия. Матфея, глава 16, стих 17. Просвещение есть божественный дар знания и разумения когнитивного свойства. Внутреннее водительство есть божественный дар знания и разумения эмотивного и интуитивного свойства. Это, например, проявление совести или ощущение, что Бог побуждает нас к определенному образу действий. 149. Библия не всегда четко разграничивает просвещение и внутреннее водительство, поэтому нередко сказанное в Писании может относиться и к одному, и к другому. Такие случаи мы встречаем, например, в 1 Коринфянам, глава 2, стихи с 9 по 16, Ефесянам, глава 1, стих 17, Колоссянам, глава 1, стих 9, и 1 Иоанна, глава 2, стих 27. 150. Так, послание к Ефесянам, глава 1, стих 17, Павел говорит следующее. «Благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Здесь Павел именует Святого Духа духом премудрости и откровения. Исходя из нашего представления о просвещении и внутреннем водительстве, мы могли бы отнести премудрость к внутреннему водительству, а откровение – к просвещению, что, возможно, соответствовало бы пониманию Павла. Однако возможно и то, что он называет эти понятия собирательно, не делая между ними различия. 151. Мы все нуждаемся в просвещении Духа, потому что без Него все мы духовно слепы. Мы незрячие в духовном смысле, как летучие мыши, незрячие в солнечном свете. Они не могут видеть солнце. Когда светит солнце, они просто висят головами вниз в своей пещере, где прячутся днем. Они видят только ночью, и в этом смысле мы похожи на мышей. Божий свет светит, но вследствие греха наши духовные способности настолько повреждены, что мы не можем видеть реальность Бога и Его Слова. Да, мы можем иметь некоторое смутное представление, что да, Бог есть где-то там, но мы не осознаем, что заповеди в Писании касаются нас, и что благословения обещаны нам. Писание представляет нам Господа Иисуса Христа, которому мы можем довериться и начать новую жизнь. Новый Завет так и говорит, что до этого мы слепы и глухи, наши сердца ожесточены, и поэтому Божье Слово не производит в нас никакого впечатления. Мы слепы и глухи, и вот что совершает Святой Дух. Я процитирую 4 главу 2 послания к Коринфянам. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, здесь упомянуто сотворение мира, озаряет наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Это просвещение от Духа, и когда мы получаем его, мы видим Христа духовным зрением, и мы видим Его реальность, мы слышим Его голос и понимаем, что Он зовет нас к Себе. Просвещение и внутреннее водительство – обычные средства, с помощью которых Святой Дух наставляет свой народ в истинах, которые Он открывает. И чтобы это служение Духа было нам на пользу, мы можем сделать следующее. Во-первых, нам необходимо усердно изучать Библию, помня, что когда мы читаем ее, понимать ее нам помогает Святой Дух. Во-вторых, мы должны посвящать время молитве, прося Святого Духа о водительстве, мудрости, разумении и о воле к послушанию. И в-третьих, нам нужно посвятить себя праведности и святости, решив жить в соответствии с истинами, которым учит нас Дух. 153. В ходе данного урока, посвященного апостольскому символу веры, мы исследовали учение о Святом Духе, изложенное в этом вероисповедании. Мы изучили положение о божественности Духа и его библейское основание. Мы исследовали индивидуальность Духа в связи с Его свойствами и взаимоотношениями с Отцом и Сыном. Мы также обсудили действия Духа в мироздании, в Церкви и в каждом христианине. 154. Учение о Святом Духе чрезвычайно важно. Оно открывает нам третье лицо Троицы, к которому мы можем обращаться за помощью всегда и везде. Оно указывает нам того, кто более всего побуждает нас к богоугодной жизни и дает нам для этого силы. А понимание того, как Бог лично сопричастен всему происходящему в мире, дает нам уверенность в том, что Он обращает все ко благу верующих в Него.